свобода. В эфире программа «Человек имеет право». У микрофона Данила Гальперович. Осенний призыв в российскую армию и права призывников – такова наша сегодняшняя тема. Участники передачи – член Московской хельсинкской группы, руководитель антимилитаристской ассоциации России Сергей Сорокин и один из пострадавших призывников, или пока еще находящихся в процессе призыва, Семен Матханов. Наш гость, а еще... Слева от меня в нашей московской студии сидит заместитель главного редактора интернет-издания «Ежедневный журнал» Александр Гольц. Добрый день, господа. И мы говорим о теме, которая возникает с регулярностью наступления сезонов. Осень, зима, весна, лето. Также точно и осенний и весенний призыв. Осенний был объявлен 1 октября. И мы говорим о том, что в ходе него может возникнуть для... самих призывников, для их родителей, каково сейчас положение с механизмом призыва, есть ли какие-то возможности то ли ввести это в более цивилизованное русло, то ли вообще задуматься о том, соответствует ли этот механизм нуждам обороны России, нуждам ее безопасности и, соответственно, соответствует ли он каким-то мыслям населения об этих о гарантиях безопасности и обороны страны. Ну и, наверное, первый вопрос Сергею Сорокину. Вот призыв начался. Есть ли уже что-то такое, что говорит о том, что он идет как-нибудь косо, криво и так далее?
Ну, нет, в основном он идет примерно так же, как и все предыдущие. Таких резких изменений нет. Единственное, что можно отметить, что все большее значение приобретает вот это вот противодействие отказу по убеждениям, да, вот которые мы уже несколько раз пытались здесь рассказывать, значит, истории, как любой человек может получить, значит, имеет право на альтернативную службу, да, на замену военной службы. И он для этого должен сделать заявление. Вот. Но генштабовские юристы в свое время сочинили, значит, такой барьер, что надо заявление подать за полгода и даже больше, заранее. Вот. И теперь этот барьер становится главным, то есть он сейчас является самым массовым, значит, моментом, по которому отказывают любому заявителю. И вот, в частности, Семен, который пришел сегодня вот в студию, он, наверное, расскажет, как это, ну, как это на нем происходило.
Да, если можно, Семен, пожалуйста, как это у вас было, что вы решили сделать, что вам ответили?
Ну, когда начался приближаться призыв, я, как бы, меня стало это волновать, и я увидел случайно в метро, это сайт призывник.ру. Вот зашел туда, почитал и решил тоже подать на АГС.
АГС, это сразу расшифруем, альтернативная гражданская служба.
Да.
Даже вот. В том состоянии, в котором она сейчас находится, она устраивает вас, правильно?
Ну, в принципе, да. Вот. Мне нам на форуме помогли написать заявление. Вот. И когда я его понес в военкомат, зашел в первый кабинет, и там мне сразу стали говорить, что никто ничего не знает. Куда подать заявление, где дело производства, никто ничего не знает. Вот. Отослали к дежурному, дежурный тоже, в свою очередь, ничего не знает про это. Вот. Так ходил из кабинета в кабинет, вот, до тех пор, пока они, наверное, поняли, что я просто так не уйду. И послали к начальнику.
Я сразу хочу прервать, а у вас, Семен, было ощущение, что эти люди не просто как-то там растеряны и действительно не знают, куда вам идти, а гоняют вас от одного чиновника, от одного человека в погонах к другому?
На самом деле, да.
То есть у вас было такое ощущение?
Да.
Ну, чем закончилось?
И пришел я, значит, к начальнику. Начальника на месте не было, был его помощник. Вот, ну... Помощник тоже ничего не знает, сказал, подождите начальника. Дождался начальника, вот. Он мне начал говорить, что в армии все хорошо, мы читаем мое заявление, что даже посмеялся в некоторых моментах, например, где я написал про издевательство и избиение в армии.
А он посмеивался?
Да. Ну, мол, что это все ерунда. Стал говорить, что там как детский пионерский лагерь и там есть вообще и не военные, как бы, там МЧС.
Ну, я думаю, что вы с ним в этом деле не сильно согласились, и на чем вы настаивали?
Настаивал на принятии моего заявления.
Приняли?
Вот. Нет.
Ага, вот это интересно. А почему не приняли?
Ну, сначала стал говорить, что ты иди подумай, потом придешь, вот, и скажешь, хочешь ты подавать или нет. Угрожать там таким, ну, не угрожать, что вас не примут, там все такое заявление.
Я на секунду прервусь, Семен, я хочу спросить еще раз Сергея Сорокина, а вообще может по закону клерк в военкомате военный отказать или вот так вот заговорить человека, который пришел к нему с таким заявлением?
Нет, ну, по закону, конечно, не имеет никакого права. По закону они просто обязаны принять это заявление. Это делается, как говорится, за 3 минуты.
Угу. Сразу, да. Секунду. А в чем заключается процесс принятия заявления? Да, они должны расписаться в том, что они его получили,
да,
или что-то такое?
Вы приходите, даете 2 экземпляра своего заявления, оно записывается в журнал. Есть такой журнал входящих заявлений, и ему присваивается входящий номер. Все, этот номер ставится на 2-м экземпляре, и вы его получаете обратно. Я это делал, как говорится, 100 раз. Это вот просто каждый призывник, вот почему как бы интересен рассказ самого призывника, чтобы показать, как это вот происходит на самом деле. А на самом деле сплошь и рядом военкоматы разыгрывают вот такую несознанку. Вот. А молодой человек часто он не может это преодолеть.
Ну, собственно, задача программы «Человек имеет право», которую мы сейчас обсуждаем, осенний призыв и проблемы с ним связанные, в этом и состоит, чтобы рассказать людям о том, какие права и какие механизмы реализации этих прав им стоило бы применять, когда они сталкиваются с тем, что они считают незаконным, ну и в такой особенно важной области, как военный призыв. Я сейчас обращаюсь к Александру Гольцу. Саш, скажите, пожалуйста, вот есть ли сейчас какое-то обоснование у российской власти, почему сохраняется призыв? Может, он действительно необходим? Может быть, вот почетная обязанность, про которую было записано в Советской Конституции, она так и есть почетная обязанность?
Ну, вообще, по большому счету, призыв не хорош и не плох. Это форма комплектования вооруженных сил в определенный исторический период. В свое время некогда Наполеон Бонапарт сказал, что побеждают большие батальоны. И вот период там 19 и большей части 20 века действительно государствам требовались огромные армии для того, чтобы одерживать победу на поле боя. Причем держать эти армии все время, постоянно, было слишком накладно для государства. И пришла вот эта призывная модель, когда люди служили в армии какой-то период времени, а потом увольнялись в запас с тем, чтобы быть призваны в случае военных действий. Сейчас более или менее очевидно, что вот в 21 веке эта форма, она отмирает. Нет такой необходимости держать огромные армии. И, в общем-то, тенденция общемировая заключается в том, что одно за другим государства отказываются от призыва. В российской ситуации на нас давят две вещи. С одной стороны, ни российская политическая элита, ни российские военные вообще не знают иной формы существования вооруженных сил, кроме как призывной. 300 лет, поскольку солдатчина, рекрутский набор и является наиболее дикой формой призывной армии. Это с одной стороны. С другой стороны, российские генералы настаивают на том, что они будут вести глобальную войну. Не потому, что они хотят вести эту войну. Просто вот наша армия приспособлена для ведения такой войны, а менять ничего они не хотят. И поэтому они яростно борются за сохранение призыва.
Это был Александр Гольц. Напоминаем нашим радиослушателям, в эфире программа «Радио Свобода. Человек имеет право», и мы обсуждаем тему «Осенний призыв в российскую армию». Продолжим очень скоро, не отключайтесь.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Продолжаем программу «Человек имеет право». Обсуждаем мы осенний призыв. В обсуждении этом участвует член Московской хельсинской группы, руководитель антимилитаристской ассоциации России Сергей Сорокин и Семен Матханов, человек, который сейчас пытается добиться права на альтернативную гражданскую службу, а также заместитель главного редактора интернет-издания «Ежедневный журнал» Александр Гольц. Надо сказать, что уже приходят сообщения нам на пейджер, хотя я не объявлял в эфире номера телефонов и пейджера. Я сейчас как раз это сделаю. Я обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Вы звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12 8 800 222 12. Вы можете также оставлять нам сообщение на пейджер в Москве 9613333, в Санкт-Петербурге 053, абонент везде Радио Свободы. Так вот, одно из сообщений: в передачу пригласили только врагов армии и ни одного сторонника, запятая, характерная объективность, подписано Александр. Александр, отвечаю вам, приглашали в передачу не врагов армии, а экспертов и людей, связанных с этой ситуацией. Врагами армии в этой студии не является никто. Скорее мы разбираемся в сложных ситуациях с военным призывом и с безобразиями, которые портят имидж армии, любой, причем не только российской.
Ну, я думаю, что на самом деле имелось в виду, что нет никого из военных. Так вот, я должен сказать, что из генштаба невозможно никого сюда позвать. Они не идут, даже из военкомата.
Ну, кроме того, Александр Гольц, насколько я понимаю, вполне себе в военном звании, хотя и в отставке.
Ну, нет, я много-много лет работал в газете «Красная звезда», но я был гражданским журналистом, а так у меня, как у тебя, наверное, есть звание офицера запаса.
Ну, у меня нет звания офицера запаса, после службы на флоте вышел старшим матросом, но, тем не менее, служба была вполне себе наполненная разными приключениями. Еще одно сообщение на пейджере: в действующей армии не бывает дедовщины, почти не бывает и в частях, где солдат постоянно имеет дело с оружием. Это понятно. Пуля может прилететь не только от врага. Вспомните расстрелы в войсках. Дедовщина расцветает во всяких тыловых частях, где солдат редко подпускают к оружию. Подпись Антон. Антон, скорее всего, вы правы по одной простой причине. Ну, хотя бы мой личный опыт, у меня был боевой корабль, и очень долго я провел в открытом море из 3 лет, около 1,5, наверное, состоял из одних походов, у нас ничего подобного действительно не было, или было в каких-то минимальных количествах. Вопрос в том, что ж теперь, если армию надо избавить от дедовщины, нужно пустить всю ее на войну? Вот где здесь выход? Давайте как раз поговорим о выходе и о механизмах того, как человеку защищаться, и в том числе от армейского чиновного произвола. Сергей Сорокин, скажите, случались ли вот сейчас уже с началом этого призыва, это фактически тот же вопрос, который я вам уже задавал, происходило ли что-то вот очевидное, явный случай в ближайшее время, которое показывало бы, что с призывом идет что-то не так?
Ну, я должен сказать, что, во-первых, выход давно известен, вот только генштаб никак не может его одолеть, что выход в сокращении. Значит, если солдатам нечем заняться, и они лупят друг друга с тоски, и не заняты никакой там боевой подготовкой, значит, надо сокращать. Это очень просто, ничего, никаких сложностей здесь нет. А что касается...
Сразу спрошу эксперта. Александр Гольц, согласны ли вы с этим?
Да, безусловно. Проблема, вот подумайте только, у нас идеальным считается численность вооруженных сил 1 100 000 человек. В Соединенных Штатах 1 400 000 человек. Обе армии сопоставимы по количеству, по насыщенности техникой.
Население, я так понимаю, примерно вдвое разнится.
Военный бюджет Соединенных Штатов в 20 с лишним раз превышает бюджет, военный бюджет Российской Федерации. В итоге совершенно очевидно, что, пытаясь содержать похожие армии за деньги в 20 раз меньше, мы обречены на то, чтобы экономить на людях, чтобы поместить людей в скотские условия, в которых и процветает дедовщина.
Пожалуйста, Сергей Сорокин, продолжайте.
Ну, есть такие случаи. Вот только вчера я был в Чертановском военкомате, значит, тоже с парнем, который, с одной стороны, он откатчик по убеждениям, он написал такое заявление, но военкомат всячески не хотел это рассматривать. А с другой стороны, у него скоро, вот через месяц, у него родители становятся пенсионерами. И он уже будет получать отсрочку, значит, даже по уходу за родителями. Так военкомат, ну просто, я не знаю даже, как это назвать, шуткой или издевательством таким уже военкоматовским, все равно решил его призвать. Вот он получил призыв на 26 октября, чтобы пойти в армию, а чтобы 15 ноября уже, значит, иметь законное основание оттуда вернуться. И это делает чертановский вот военкомат, делает прям с улыбкой буквально на лице. Просто издеваются, они сами над своей армией издеваются, когда выносят такие решения.
Я хочу спросить, Семен, вот человека, который сейчас идет, пытается пойти на альтернативную гражданскую службу, а вообще общая атмосфера, в которую вы попали, когда вы пришли и пытались донести свое заявление до того, чтобы его приняли, до того, той стадии, когда бы вы вам сказали, да, приходите, мы будем разговаривать о том, что вы идете на альтернативную гражданскую службу. Вот сама атмосфера какая была?
Ну, во-первых, лживость там была. То есть никто не хотел говорить, куда идти, где принимают заявление.
Ну да, мы об этом уже говорили. А вот когда уже зашел разговор с вот этим человеком, с вот этим военным, о самом заявлении?
А, ну он сначала начал отговаривать, потом уже угрожать, когда я не согласился с его уговорами.
Так он в результате как, оттолкнул заявление или все-таки взял его в руку? Вот чем все кончилось?
Ну, после долгих споров он отдал его помощнику, помощник вдруг вспомнил, куда идти и куда относить заявление. Вот. Но, к сожалению, там на месте не было работника, который мог бы его принять.
И?
И они сказали приходить на комиссию уже, приносить заявление. Туда.
То есть это означает, да, что вы остались со своим заявлением, да, и они вам его просто отдали обратно, и все.
Да.
Сергей Сорокин, нужно ли в этом случае человеку брать обратно заявление?
Ну, это уже зависит, это чисто психический такой, психологический момент, значит, когда, да, человек должен настойчиво требовать принятия заявления, вот, но если ему не удается это сделать, то ничего страшного, это не смертельно, он может и принести это заявление в любой другой момент, то есть придет он на комиссию там через неделю, через две недели, хоть через полгода, все равно он это заявление. Но у него уже, по крайней мере, есть разговор о том, что он пытался сдать это заявление, а у него не приняли. И этот разговор, естественно, может быть принят во внимание в дальнейших разбирательствах, которые возможны.
А что за разбирательство дальше возможно? Это пока еще внутри военкоматские дела или это уже суд?
Это может быть суд, это уже зависит от самого призывника. То есть вот призывник уже может обращаться в суд после решения призывной комиссии. Вот про случай, который вчера был, вот сейчас мы уже можем его подавать в суд, а можем подавать в верхнюю...
Вы имеете в виду Чертановский военкомат?
Чертановский военкомат, да, вот... Значит, этот парень уже может подавать в суд. Вот. А вот в Царицынском военкомате нам вчера не удалось дойти до призывной комиссии, потому что заставили все-таки проходить врачей. И пока человек проходил врачей, значит, комиссия призывная уже разбежалась. Да. Ну ничего, значит, это просто переходит на другой срок.
Я хочу спросить Александра Гольца, вы знаете военную среду, Саша, скажите, как воспринимаются вот эти военкоматские штучки, ну иначе их не назвать, во всяком случае, как рассказывает Сергей Сорокин, это буквально какая-то череда трюков, как они воспринимаются во всей остальной армии? Это как такое необходимое зло или все-таки, там, скажем, военнослужащие кадровые относятся к такому способу призыва, ну, не слишком благожелательно?
Да нет. В общем-то, нет противоречия в этом смысле между военнослужащими в армии и военнослужащими военкомата. Поскольку те офицеры, которые служат в армии, они хорошо видят, что за контингент присылают им военкоматы. Они понимают, каково желание служить у призывников.
Не понял, тогда почему нет противоречия?
Нет противоречия, потому что они как-то существует общий подход, что никто не хочет служить, так мы их возьмем силой. И поэтому вот ту дурку, которую гонят сотрудники военкомата, это в рамках общеармейских традиций. Перед тобой поставлена задача по разнарядке призвать энное количество людей. Ради, найди, укради, но ты должен хитростью и каким угодно способом призвать это количество. Здесь противоречия, я думаю, нет, на самом деле. Одна из самых больших проблем наших вооруженных сил заключается в том, что весь этот офицерский корпус, и плохие, и хорошие офицеры, просто не представляют себе, что армия может быть устроена по-другому.
А в расчете на короткий ответ задам вам вопрос вот какой. Есть ли у вас ощущение, что и в военкомате в первую очередь понимают, какая у армии цель?
Я думаю, что нет. Что каждый решает свою задачу, и никто особенно о каких-то высоких вещах при решении. Военкому надо выполнить разнарядку. Конкретному офицеру конкретного военкоматовского отделения надо, чтобы его не заругал военком. Вот и вся логика. Тут каких-то больших задач никто не ставит.
Сергей Сорокин, если можно, короткий ответ на вопрос. Существуют ли некие своды правил или какие-то юридические пособия, которые бы помогали людям, ну, далеким от сильно такой вот сложной юридической казуистики, найти эти вот самые возможности законно защищать свои интересы? Я не говорю специально, и это я повторяю для тех, кто считает, вот тут по сообщению на пейджер, что здесь собрались враги армии. Я говорю о законных вещах, которые, на самом деле, наверное, должны сделать армию лучше.
Ну, сам закон об альтернативной службе, о военной службе, там на самом деле все прописано, что гражданин имеет право на замену военной службы по убеждениям. Все, вот если человек этим руководствуется, то ему, собственно, достаточно этого. Вот Семен, он у нас, собственно, для этого и пришел. Вот человек, который ничего вроде не знал, не читал, это, он зашел на форум и познакомился, значит, с содержанием. Единственное, что, ну, вот, можно сказать, ему повезло, что он прочитал именно о том, как уже пользоваться этим законом, вот в тех ответах, которые я ему посылал.
Я имею в виду, скорее, есть ли какие-то что-то вроде списков ноу-хау, как это делать?
Ну, они есть, вот в интернете они есть. К сожалению, не, вот газеты, ну, особенно телевизор, естественно, ничего такого не сообщает.
Ну что ж, поподробнее все-таки об этих способах защиты своих законных интересов мы поговорим во второй части нашей программы. Сейчас мы прервемся на краткую сводку новостей, а перед этим я проинформирую наших радиослушателей об эфире в 19:07. Правозащитный центр «Мемориал» и Международный центр мониторинга за перемещениями Норвежского совета по беженцам презентовал в Москве доклад «Проблемы возвращения и реинтеграции лиц на Северном Кавказе». В программу «Время гостей» 10 октября в 19:00 после новостей приглашены автор доклада Светлана Ганушкина и руководитель Международного центра по мониторингу Норвежского совета по беженцам Элизабет Расмуссен. Ведет программу Владимир Бабурин. Повтор 11 октября в 16:00.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня прощаются с Анной Политковской, убитой в минувшую субботу. Похороны известной журналистки состоятся в Москве на Троекуровском кладбище. Акции памяти пройдут в Петербурге, Екатеринбурге и ряде других городов. Международные правозащитные организации призвали российские власти провести всестороннее расследование обстоятельств этого преступления. В понедельник президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Джорджем Бушем пообещал, что будет сделано все возможное для раскрытия убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. В Выборге на месте рухнувшего дома сегодня найдены тела двух человек, мужчины и женщины. Таким образом, число погибших достигло трех. Вчера спасатели извлекли из-под обломков тело трехмесячного ребенка. Поиски продолжаются. В Читинской области в селе Шишкино при взрыве погибли трое детей. По предварительным данным, взорвался металлический предмет, с которым дети играли на улице. На Камчатке усилен контроль за состоянием окружающей среды в связи с ядерными испытаниями, проведенными в Северной Корее. Эксперты сообщают, что все показатели, включая уровень радиационного излучения, соответствуют нормам. Совет Безопасности ООН обсуждает вопрос ужесточения уже существующих санкций против Северной Кореи. Соединенные Штаты предлагают, в частности, ввести досмотр грузовых судов, идущих к КНДР и выходящих из ее портов. В Лондоне проходят переговоры премьер-министров Великобритании и Индии Тони Блэра и Манмохана Сингха. Стороны обсудят, в частности, комплекс мер по борьбе с терроризмом и ядерные испытания в Северной Корее. В центре Кабула сегодня утром при подрыве автобуса ранены 10 полицейских и несколько мирных жителей. Было приведено в действие взрывное устройство, установленное на велосипеде, которое оставили на обочине дороги. Новым генеральным секретарем ООН станет Пан Ги Мун, нынешний министр иностранных дел Южной Кореи. Его кандидатуру поддержал Совет Безопасности ООН.
В эфире программа «Радио Свобода. Человек имеет право». У микрофона Данила Гальперович. Тема передачи «Осенний призыв в российскую армию и права призывников». В программе участвует член Московской Хельсинкской группы, руководитель антимилитаристской ассоциации России Сергей Сорокин и человек, который пытается добиться для себя альтернативной гражданской службы, Семен Матханов, а также заместитель главного редактора интернет-издания «Ежедневный журнал» Александр Гольц. И я сразу объявляю, что радиослушатели, которые хотят нам дозвониться, должны это делать по телефону бесплатному, многоканальному. Так что уж постараемся всех принять. 8 800 222 12. А также вы можете оставлять нам сообщение на пейджер в Москве 961-3333, в Санкт-Петербурге 053, абонент везде «Радио Свобода». Пожалуй, сразу со звонка и начнем. У нас есть дозвонившийся из Москвы. Леонид, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Я вам хочу всем сказать, что армия – это последнее препятствие для того, чтобы превратить Россию в аналог ФСБ. Плоха она или хороша?
Почему? Сразу объясняйте.
Что именно объяснить?
То, что вы сказали, да, потому объясняю. Что вы высказываете некий тезис.
Да, я высказываю тезис. Значит, Путин – это человек, для которого ФСБ и КГБ – это икона. И его цель, другой организации он не знает, превратить Россию в аналог этой организации, чтобы был порядок, чтобы было все как надо. Ну, как надо, там у него в голове все там находится, неважно.
То есть, подождите секунду, Леонид, вы хотите...
Это единственное, что ему мешает. Он помнит 54-й, или я уж не помню какой год, когда армия отстранила Берию.
То есть вы хотите сказать, что именно для этого он своего коллегу поставил во главе армии?
Ну, это несомненно. Я хочу сказать, что все, что вы сейчас говорите, и все, что мы делаем, будет использовано им именно для этой цели.
Замечательно. А теперь давайте мы закончим заниматься конспирологией, потому что я хочу сделать программу, реально помогающую людям. Она называется «Человек имеет право». Вы, конечно, имеете право и на высказывание тоже. Есть ли у вас вопрос к нашим экспертам?
Я выключен?
Нет, есть ли у вас вопрос к нашим экспертам?
Значит, вопрос. Ну, во-первых, я ему, конечно, хочу пожелать, чтобы он добился того, что положено. А во-вторых, я хочу спросить у вас всех, почему вы не считаете, что наша цель вместе с обычными кадровыми военными добиваться того, чтобы армия была добровольной? В нашей стране достаточно людей, которые хотят служить в добровольной армии 2 года.
Спасибо большое. Я хотел бы вас, конечно, спросить, почему вы считаете, что мы так не считаем? Но, тем не менее, вопрос тогда адресую Александру Гольцу. Вот добровольная армия.
Нет, к сожалению, приходится констатировать, что очень малое число, к сожалению, почти таких людей нет среди высшего военного руководства России. И таких людей, честно сказать, не очень много и вообще в офицерском, каких? В офицерском корпусе, которые считают, что армия должна быть добровольной. Что она должна формироваться по добровольческому принципу.
А может, ее нельзя сформировать добровольно? Ну, почему? Может быть, не пойдет никто?
В половине государств мира существуют добровольческие вооруженные силы, причем даже не таких богатых, как Великобритания или Соединенные Штаты, а в Индии и Пакистане. Там всегда существовали добровольческие армии.
И в Китае.
Нет, ну в Китае немножко другая история.
Там вообще с добровольческими вещами как-то вот. По-своему.
Ну, я хотел бы сказать, я возвращаюсь к тому, что я сказал несколько раньше. К сожалению, так воспитывают наших офицеров, что они не представляют, что армия может быть устроена по-другому. Это большая беда.
Я хочу принимать сейчас звонки радиослушателей как можно больше, но я сразу сейчас, уважаемые радиослушатели, обращаюсь к вам. Эта передача «Человек имеет право». Вы задаете вопрос о реализации своих прав. Очень здорово услышать ваше мнение, но, может быть, лучше их выразить, например, на пейджер или как-то. Я очень хочу, чтобы мы успели помочь людям ответить на вопросы. Александр из Москвы, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый день. У меня вопрос к Александру Гольцу.
Пожалуйста.
Александр, вы преподавали в школе юного журналиста при МГУ?
Да, было такое дело.
Дайте мне ваш телефон, я учился.
Это будет вне эфира, если можно, позвоните, пожалуйста, на радиостанцию.
На ежедневный журнал.
Да, или зайдите на сайт ежедневного журнала, и там вы сможете связаться. Простите, пожалуйста, у нас эфир, связанный с передачей. Из Москвы Валентина Алексеевна, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый день. Я пенсионерка. Вот вы знаете, я, конечно, за контрактную службу. И я бы хотела вот задать вопрос. Почему вот берут только из бедных семей, из сел, из деревень, в общем, вот таких? А почему вот дети депутатов, высокопоставленных лиц, они как-то, знаете, всех за границу учиться?
Валентина Алексеевна, а вы скажите, вы сами знаете ответ на этот вопрос?
Знаю.
Чудесно, замечательно. Хорошо, я все-таки адресую этот вопрос Сергею Сорокину, пожалуйста.
Ну, наиболее массовый случай по этому поводу, что дети депутатов и прочих людей, они учатся, и у них отсрочка по учебе. Вот для этого и была сделана эта отсрочка по учебе, для того, чтобы снизить накал антивоенного движения в стране. Особенно за границей, да.
Да, но оттуда совсем тяжело. Владимир из Московской области, дозвонившийся к нам. Здравствуйте, вы в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. У нас есть тоже военизированная структура МЧС, да? И она формируется по добровольному признаку, но люди там, которые приходят туда, становятся как бы военнообязанными. Почему у нас альтернативные службы не подразумевают как бы и людей, тех, кто мог бы идти в МЧС служить, как я бы так сказал, так? Почему? Потому что все-таки в МЧС, мне кажется, я еще не слышал, что там есть какая-то дедовщина. Спасибо.
Хорошо, спасибо большое. Я спрошу Семена, на самом деле. Вот, Семен, вы когда обращались за возможностью прохождения альтернативной гражданской службы, вы, например, думали об МЧС и что вообще говорят, если говорят в военкомате о войсках чрезвычайного назначения?
Ну, как раз-таки мне начальник военкомата и говорил, что есть части, не связанные с военным делом, как МЧС, там что-то еще он говорил, я уже не помню.
То есть ну хорошо, здесь нужно действительно пояснение специалиста. Сергей Сорокин, скажите, может ли человек по призыву попасть в войска МЧС?
Нет, по призыву, ну как бы некоторое количество попадает в войска МЧС, но это не очень много. А как альтернативная служба нет, потому что в свое время, когда этот определяли в правительстве, какие организации могут заниматься альтернативной службой, то вот МЧС не попало в это. Я уж не знаю, кто там был инициатором. Сами МЧС отказалась от альтернативщиков, или же Министерство обороны попросило МЧС этим не заниматься. Вот это уже трудно
сказать. Я вижу, что Александр Гольц может пояснить.
Нет,
пожалуйста.
Тут надо сразу сказать, что где-то с год назад была целая бюрократическая битва между МЧС и Министерством обороны, и Министерство обороны доказало свое, и теперь люди, которые, скажем, служат в пожарной охране, они относятся к МЧС. Они не пожарники, не являются...
Не получают отсрочки.
Не получают отсрочки.
Понятно. Я еще раз напомню телефоны нашего эфира. Телефон нашего эфира прямой — это 8 800 222 12 и также пейджер в Москве 961-3333, в Санкт-Петербурге 053, абонент везде «Радио Свобода». Вопрос Александру Гольцу. Тот механизм призыва, который сейчас есть, можно ли его улучшить?
Ну,
а в реальной ситуации, я имею в виду вот с реальным нынешним министром обороны, с теми офицерами, которые есть и так далее?
Нет, его улучшить невозможно, потому что обычно, когда заходит разговор о призыве и о том, насколько цивилизована эта форма, всегда приводят в пример Федеративную Республику Германия. Это последний из таких крупных капиталистических стран, где призыв сохранился. Если отставить в сторону исторические аспекты этого дела, разница очень принципиальная. Немцы говорят, что человек сначала гражданин, а потом уже военнослужащий. Военнослужащий – это гражданин, одетый в военную форму. Немцы не могут себе представить ситуации, когда мы исходим из того, что права человека сокращаются, ограничиваются, нарушаются.
Я в ваших словах слышу практически полную безнадегу, потому что вот это означает, что в данном нынешнем положении вещей изменить призыв к лучшему нельзя совсем. Мы об этом еще поговорим, вернемся к этому, но у нас есть звонки радиослушателей. Ида Николаевна из Москвы, пожалуйста, вы в эфире, ваш вопрос.
Надо знать всем слушателям, и в том числе тем, кто сейчас за столом радиостанции, что в МЧС служат такие же призывники, как и везде.
Да, совершенно верно. И Сергей Сорокин об этом сказал.
Поэтому речь об альтернативной службе там не может идти. Теперь далее. Отсрочка по учебе, по образованию для студентов – это завоевание 89-го года Комитета солдатских матерей. Тогда как раз был введен порядок, когда после первого курса студентов забирали в армию. Вот. И именно комитет солдатских матерей вернул почти 200 тысяч студентов в аудитории. Так вот, это вопрос образования, а вовсе не антивоенных настроений. Угу. Какие-то неквалифицированные у вас там сидят.
Ну, спасибо вам большое. Дело в том, что мне кажется, что у них, у экспертов могут возникнуть вопросы, слушали ли вы передачу, потому что и Сергей Сорокин сказал, что частичный призыв есть в МЧС, и, в общем, о отсрочке по учебе говорится, как о давнем завоевании. Еще один звонок из Москвы. Татьяна, пожалуйста, вы в эфире, ваш вопрос.
Здравствуйте, я из Москвы. Мой сын попал в какой-то заколдованный круг, потому что он в свое время, там, в 16 лет, не пошел в военкомат и не получил там вот это свидетельство, которое нужно. И вот сейчас скрывается и боится. Мы думали, что по медицинским показаниям он сможет быть отстранен от службы, но не получилось, не дали нам такого... такой справки.
Правильно ли я понимаю, что вы сейчас спрашиваете, что вам делать?
Да, что делать? Но я пенсионер, но вроде бы эту тоже отсрочку отменили. И вот что делать?
Давайте спросим Сергея Сорокина, пожалуйста.
Нет, ну эту отсрочку еще не отменили. Ее хотят отменять с 2008 года. Так что вы сейчас можете спокойно все сделать и получить эту отсрочку, если она у нее есть. Нет проблем. Надо только перестать бояться. Это же... Ну, надо делать,
да, может быть,
юридически,
да,
грамотно.
Да, да, может быть, стоит дать какой-то конкретный совет, куда человеку позвонить и какие действия произвести. Нет,
ну, есть консультации, пожалуйста. Я по воскресеньям в музее Сахарова провожу в 2 часа консультации. Вот найдите музей Сахарова и подходите, это около метро Курска.
Ну, вот это уже, да, действительно что-то конкретное. У нас есть звонок еще из Москвы. Виталий Михайлович, пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Добрый день. Вы знаете, я вот полностью солидарен с одним из ваших оппонентов, вот с тем именно молодым человеком, который говорил, что господин президент, очевидно, просто каким-то образом заинтересован в том, чтобы развалить Министерство обороны и армию, и навести там какие-то другие порядки. Я почему так говорю?
Виталий Михайлович, а можно я вас немножко спущу на землю? Мы говорим о военном призыве. Вот скажите, пожалуйста, у вас про военный призыв есть что-нибудь?
Вы, очевидно, помните те времена, когда, провожая молодого человека в армию, говорили о том, что вот ты пойдешь в армию, там тебя наставят на путь истинный и так далее, и так далее. И вот сравнивая то время с этим временем, значит, мы вот видим, что на примере Сычева и многочисленных вот этих вот всяких диких случаев, когда калечат молодых людей, мы пришли к тому, вернее, нас привели к тому, что вот я, как дед, я своего внука, конечно, в армию не отпущу.
Вот это очень серьезное высказывание и мнение, и оно довольно распространенное. По этому поводу я хочу спросить Александра Гольца. Очень многие говорят, что раньше по-любому в армии было лучше. Но имеется в виду, естественно, какие-то армейские времена Советского Союза. Я сам служил, но я ведущий этой передачи, я не буду ничего говорить. Вот такое сравнение, оно обосновано или не обосновано?
Значит, всякие безобразия и дедовщины в российской, советской армии начались приблизительно с конца 60-х годов. Это тот момент, когда сошлись две вещи. Первое, это уволились, как-то армия избавилась от института солдат сверхсрочной службы, и это стало невыгодно служить сверхсрочно в армии. И второе, офицеры, младшие офицеры получили возможность все-таки некоторое время жить вне казармы. Потому, так как советская армия не предполагала института профессиональных сержантов, дисциплина поддержание дисциплины было возложено на солдат старшего года службы, которые начали его внедрять кулаками тем единственным способом, какой они знали. Ну, а уже у нас, по мере как-то... у нас общество бурное и слегка озверевшее, вот эта дедовщина приняла совершенно уже чудовищные какие-то формы.
Ну вот, кстати, здесь есть некий путь, который, наверное, региональные власти, во всяком случае, довольно мощный региональный лидер, решил применить для того, чтобы сократить объем неуставных взаимоотношений или дедовщины, проще говоря. Эдуард Россель в Свердловской области решил, что те, кто имеет погашенную или снятую судимость, не будут призываться в его области на службу в вооруженные силы. Это было официально сообщено в Екатеринбурге, и официальное же объяснение принято, это решение с целью улучшения обстановки в войсках в части неуставных взаимоотношений. Сергей Сорокин, будут ли улучшения?
Такой смелый Россель. Значит, ну, Россель хочет, наверное, чтобы все, кто не хочет в армию, срочно пошли и получили судимость.
Ну, тем не менее, вот если говорить,
это
же есть некий фактор, я могу сказать это на примере очень многих разговоров с бывшими военнослужащими, что пришли люди, которые пришли в армию, чтобы не пойти в тюрьму.
Вот сейчас, как бы, вот под моим контролем находится один бывший военнослужащий, который вот был призван прошедшей весной, и он сейчас лежит в психбольнице. И он рассказывает, что вот, например, ну, один из вариантов вот этих вот издевательств, например, вот человека, который был голодный, молодой, да, и, значит, где-то там взял кусок белого хлеба там в столовой, незаметно, так его решили воспитывать таким образом. Намазали гуталином хлеб и заставили съесть 5 бутербродов с гуталином. Вот, ну, чего вот еще им надо? Ну вот, понимаете, и вот он сейчас, значит, тоже находится вот доведенный до, так сказать, до крайней, ну, сейчас он будет, конечно, комиссован, но вот рассказы, которые вот от него, Дмитрия Звенкова, происходят, вот они такого рода. И ничего, никуда ничего не делось, нет никакой-то. Это происходило, вот я могу даже назвать, где это, под Рязанью, эти ВДВшные войска. Вот они так упражняются в воспитании.
Я хочу спросить Семена Матханова, человека, который добивается сейчас альтернативной гражданской службы, а вот причины того, что вы добиваетесь АГС, даже в том виде, в котором она сейчас есть, а известно, что это, в общем, тоже, по-моему, 4 года выкинуто из жизни по-своему. Вот скажите... Вы по каким причинам это делаете? Вот из-за того, что сейчас говорил Сергей Сорокин, или есть причины, например, религиозного толка и так далее?
Ну, в первую очередь, конечно, из-за того, что говорил Сергей Сорокин. То есть на альтернативной службе никак не хуже будет, чем в армии.
То есть вас пугают возможные издевательства?
Да.
Александр Гольц, есть ли... внутри российской армии сейчас механизм, может быть, он не задействован, но есть ли сам механизм хотя бы, который мог бы избавить армию от вопиющих издевательств, от тех, о которых говорит Сергей Сорокин, например, бутерброды с гуталином, от того, что произошло с Сычевым?
Надо понять одну простую вещь. Дедовщина, издевательство – это дикая форма поддержания дисциплины. Чтобы избавиться от нее, надо создать другую систему поддержания дисциплины. Пока что ее не создано, и никто не хочет этим заниматься.
Дисциплины, ну, путем поедания бутербродов с гуталином, я пытаюсь понять.
Дедовщина и поедание бутербродов с гуталином есть элемент вот такой системы поддержания дисциплины. Его учат диким, варварским, каким угодно назовите способом, не делать чего-то или делать что-то, подчиняться командирам. Это вот так.
То есть имеется в виду запугивание?
Запугивание, ломание характера. Это та единственная форма, которая доступна современной российской армии.
Вот это я и спрашиваю. Единственная ли?
Единственная. Если другая форма в другой армии, опять-таки создание корпуса профессиональных сержантов, людей, которые по опыту, по боевому опыту, по жизненному опыту, по возрасту, наконец, отличаются от своих подчиненных, которые могут пользоваться, убеждать словами, которые могут пользоваться каким-то авторитетом иным, кроме достигнутого путем избиений.
Я хочу добавить, да,
пожалуйста,
что
Сергей Сорокин.
Как раз существует же, но людей же надо учить работать с молодыми солдатами. И вроде бы как они учат, потому что у нас же есть целый штат так называемых работников, психологов военных, которые в каждой воинской части существуют. Они бы должны были бы выполнить то, что положено сержантам, да, вот и, значит, бывшим сверхрочникам. Но они, значит, благополучно это не выполняют. Либо выполняют точно так же, сваливая всю ответственность на дедов и говорят, что вот вы там наводите порядок.
У нас есть звонок слушателя Алексея Григорьевича из Московской области. Здравствуйте, вы в эфире, добрый ваш вопрос.
День вам. У ваших присутствующих неправильное понимание сущности самой армии.
А у вас правильно.
Преамбула, слушайте меня. Да. У нас сегодня армия 900 миллионов, 900 тысяч, а МВД 1 600 000, плюс еще то МЧС, КГБ и так далее. Значит, армии могут быть только две. Или наемные, или добровольные. Кстати говоря, при социализме только добровольные она защищать могла от внешнего врага. Сегодня армия — это инструмент политики наших вождей, которые прикажут расстрелять народ, и будет народ расстреливать.
Александр Григорьевич, здесь я вас прерву, потому что добровольной армии в Советском Союзе не было. Это я вам могу сказать совершенно точно, потому что я в этой армии служил. Это, к сожалению, никак неправда. Вот. И... продолжим мы, видимо, разговор без реакции на этот вопрос.
А вы знаете, нет. Александр Григорьевич поднял очень важную проблему.
Алексей Григорьевич,
у нас действительно, совершенно справедливо, у нас действительно ведь воинская служба предусмотрена отнюдь не только в вооруженных силах, но и в МВД, и в МЧС, и в дорожных войсках, и в войсках охраны Минатома, и еще в 11 ведомствах. И все они имеют призывников, и все они требуют себе призывников.
Ну, замечательно, но если уж возвращаться к советскому опыту, то, если мы помним, в Советском Союзе были рисовые дивизии,
конечно,
которые сажали рис. Это было констатировано маршалом Дмитрием Тимофеевичем Язовым в отставке недавно, совсем в годовщину событий 91-го года. Давайте мы все-таки продолжим такую как бы помогающую часть передачи. Я хочу спросить Сергея Сорокина, есть ли проблемы этого призыва, которые мы пока не затронули? Есть ли механизмы гражданского контроля какие-то, кроме того, чтобы, вот, например, страждущий призывник пришел к человеку, знающему, как вы, и узнал от него, что нужно делать. Есть ли какие-то другие механизмы, уже существующие в России?
Ну, даже не знаю. Значит, ну, нет механизмов. Все равно призывник должен...
То есть, либо к вам,
узнать.
Либо в суд?
Нет, не то. Те же самые солдатские матери проводят консультации. Но, к сожалению, они про альтернативную службу не желают разговаривать. Вот то, что мы сейчас уже слышали. Вот. И вообще очень-очень мало, значит, консультационных таких пунктов или юристов. Даже вот если прийти просто в юридическую консультацию, как правило, там перескажут то, что говорят в военкомате. Вот, и, к сожалению, вот...
Подождите, здесь я вас остановлю. Перескажут то, что сказали Семену,
да.
А он сейчас рассказал нам о том, что над ним посмеивались и угрожали.
Да, ему... Нет, вот там и говорят, что 5 лет на Северном полюсе без пищи и воды и так далее, вот вы будете альтернативную службу в качестве каторги. Это обычное вранье, которое, значит... Но оно транслируется, к сожалению, многими юридическими даже людьми, которые вот занимаются... к которым обращаются призывники.
Спасибо большое, Сергей Сорокин. У нас есть звонок слушателей из Москвы. Станислав Селович, пожалуйста, вы в эфире, ваш вопрос.
Здравствуйте. Я прошу меня полминутки не перебивать, я буду очень краток.
Мы очень надеемся, пожалуйста.
Мне кажется, что люди, которые собрались у вас, у них нет позитива и конструктива. Значит, то, что... Я сам математик. То, что происходит сейчас с армией, это называется положительной обратной связью. То есть контингент, который призывается в армию, становится все хуже и хуже. А именно по этой причине все что, ребята, что получше, они стараются избежать армии. Чтобы разорвать этот порочный круг, значит, надо ввести разные... рассортировать контингент этих армий. Я предлагаю, значит, вот, допустим, из института можно на годок брать всех ребят, они с удовольствием отдохнут.
То есть я, простите, вас прерву, потому что 30 секунд, которые вы простили, уже истекли. Я хочу спросить вас коротко. Вы предлагаете дифференцированный призыв?
Да, и православные части.
Замечательно, спасибо. Православные части, это будет последний, наверное, самый вкусный вопрос в нашем эфире. Я хочу спросить Александра Гольца, возможно ли, чтобы действительно формировать части по религиозному, по принципу вероисповедания?
Ну, это путь, прямой путь к развалу вооруженных сил. Вот если надо придумать себе что-нибудь, чтобы уж точно развалило.
Почему? Армию. Человек, видимо, который нам позвонил, считает, что будут части эти более мотивированы?
Ну, во-первых, начнем с того, что, я не знаю, там 3 или 4% тех, кого берут в армию, являются, исповедуют всерьез какую-то религию. Поэтому это будет означать, что кого-то будут записывать в православные, в мусульмане и так далее. Это не тот путь. На самом деле, рациональное зерно в том, опять-таки, есть мировой опыт. Можно формировать, российская армия придерживается принципа экстерриториальности. Стремится перемешать людей из разных регионов в одной части. Гораздо более эффективно, как считают, формирование воинской части из одной местности, потому что эти люди будут связаны какими-то другими...
Они как бы обороняют дом.
Да, они будут связаны другими связями, кроме военных. Ну, там, допустим, в Англии какой-нибудь формируется полк ланкаширских гусар, они могут служить от Йемена до Северной Ирландии.
Да, ну и кроме того, насколько я понимаю, этим людям, призванным из одной местности, там еще потом жить.
Жить, разумеется. И они могут быть связаны другими связями, там отцы, знакомые и так далее.
Ну что ж, на самом деле, вот это один из рецептов, и, вероятно, этих рецептов существует больше. Программа сама была сделана для того, чтобы помочь разобраться хоть в каких-то вопросах, с которыми сталкиваются люди, подлежащие призыву или их родители. И я сразу напомню, что принимали участие в этой программе член Московской Хельсинкской группы, руководитель антимилитаристской ассоциации России Сергей Сорокин, один из людей, который добивается для себя альтернативной гражданской службы, Семен Матханов, и заместитель главного редактора интернет-издания «Ежедневный журнал» и военный эксперт Александр Гольц. С текстом передачи вы можете познакомиться на сайте свободанews.ру. Продюсер программы Елена Колупаева и ведущий Данила Гальперович желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах радио «Свобода». И после этой передачи вы услышите после новостей повтор вчерашней программы «Поверх барьеров». Главные ее темы – это объявлен шорт-лист премии «Русский букер». Суды в Екатеринбурге рассматривают иск об уничтожении книг. В Париже прошел фестиваль искусств «Белые ночи». Кинорежиссер Слава Цукерман снимает фильм в Москве. И эссе Бориса Парамонова «Люди и статуи» ведет программу Дмитрий Волчек. Ну, а наша программа «Человек имеет право» на этом заканчивается. Слушайте радио «Свобода», оставайтесь на нашей волне.